Подглава «Некогда гордые крылья». Мы так легко замечаем следы истории в телах китов и сирен потому, что они живут в принципиально другой среде обитания по сравнению со своими предками. Примерно то же можно наблюдать у птиц, которые утеряли привычку к полету и, как следствие, оснащение для него. Страусы и эму – прекрасные бегуны, которые никогда не летают. Однако и у них есть небольшие остатки крыльев, доставшиеся в наследство. Более того, остатки крыльев у страусов не полностью утратили функциональность. Слишком маленькие для полета, они тем не менее пригодны в качестве балансира и руля при беге, а также участвуют в социальном и половом поведении. Крылья птицы киви настолько малы, что незаметно за густыми перьями, однако все кости крыльев на месте. Моа совершенно лишились крыльев. Их родина Новая Зеландия вообще богата нелетающими птицами, вероятно потому, что отсутствие млекопитающих оставило свободными множество экологических ниш, которые можно было занять, если долететь в Новую Зеландию. Но первопоселенцы, добравшиеся на острова по воздуху и заменившие там наземных млекопитающих, утратили способность к полету. Моа, однако, это не касается. Их предки не летали еще до раскола Гондваны. Среди ее обломков была Новая Зеландия, которой достала своя порция гондванской фауны. Сказанное в полной мере относится к какапа, нелетающим новозеландским попугаям. Их летающие предки жили так недавно, что какапа до сих пор пытаются летать. Но уже не могут, они утратили крылья. Бессмертный Дуглас Адамс в последнем шансе увидеть отметил: «Это чрезвычайно толстая птица. Взрослая особь нормального размера весит 2 или 3 килограмма, а крылья имеют размер, подходящий для того, чтобы перебраться через что-нибудь не очень высокое. Вопрос о полете даже не стоит. Тем не менее, к сожалению, какапа не просто забыли, как летать, но и забыли, что они забыли, как летать. Испуганный какапа сбегает по дереву и прыгает с него, после чего летит вниз, как кирпич, и немилосердно шлепается на землю». Страусы Нанду и Эму – прекрасные бегуны, а пингвины и галапагосские бакланы – великолепные пловцы. Мне повезло поплавать с нелетающим бакланом среди скал острова Изабелла, и я был восхищен скоростью и сноровкой, с которой птица передвигалась от расщелины к расщелине, задерживая дыхание на чрезвычайно долгое время. В отличие от пингвинов, которые летают под водой, делая грибки короткими, но сильными крыльями, бакланы передвигаются при помощи очень сильных ног с перепончатыми лапами, а крылья используют только как стабилизаторы. Однако все нелетающие птицы происходят от предков, которые использовали крылья для полета. Ни один разумный наблюдатель не станет спорить с этим, а значит не поставит под сомнение факт эволюции. Несколько разных групп насекомых также утеряли или существенно сократили крылья. В отличие от примитивных бескрылых насекомых вроде чешуйниц, блохи и вши утратили крылья, которые когда-то были у их далеких предков. Летательные мускулы самок непарного шелкопряда недоразвиты, и они не способны летать. В этом нет необходимости, поскольку самцы сами прилетают к самкам, привлекаемые издалека запахом химической приманки. Более того, если бы самки летали, система бы не работала. К тому моменту, как самец прилетел бы к источнику медленно распространяющегося градиента приманки, источник давно улетел бы. Мухи, как подсказывает нам их латинское название Диптера, имеют, в отличие от других насекомых, 2 крыла, а не 4. Вторая пара крыльев редуцировалась, превратившись в жужельца. Они вращаются наподобие крошечных булав и работают как гироскопы. Откуда мы знаем, что жужельца происходит от крыльев, спросите вы? Во-первых, они в точности занимают то же место на третьем сегменте груди, что и летательное крыло занимает на втором. Они двигаются по той же восьмерке, что и крылья. Эмбриология их такая же, как и у крыльев. В целом, если взглянуть в промежуточные стадии, очевидно, что это укороченные крылья, явно видоизмененные. Более того, встречаются мутантные дрозофилы, эмбриогенез которых нарушен. У них нет жужелиц. Вместо них формируется вторая пара крыльев, как у пчелы или любого другого насекомого. Как выглядели промежуточные звенья между крыльями и жужельцами, и чем они могли заинтересовать естественный отбор? В чем смысл недожужельца? Основной вклад в понимание того, как работают жужельца, внес оксфордский профессор Джон Уильям Саттон Прингл. Мой старый преподаватель, который за суровость и строгие манеры получил прозвище «Весельчак Джон». Он указывал, что крылья всех насекомых имеют у основания небольшие сенсорные органы, которые реагируют на скручивание и другие внешние воздействия. Имеются схожие сенсорные органы и у основания жужелиц. Это еще одно, замечу, доказательство их происхождения от крыльев. Задолго до появления жужелиц поток входящей информации от основания быстро машущих крыльев должен был отрегулировать их работу также в качестве простого гироскопа. Ведь любая летающая машина по определению нестабильна, и ей необходим, например, гироскоп. Вопрос эволюции стабильно и нестабильно летающих животных очень интересен. Рассмотрим, например, двух изображенных выше птерозавров, вымерших летающих рептилий, современников динозавров. Любой авиаконструктор скажет вам, что рамфаринг летал стабильно благодаря длинному хвосту, заканчивавшемуся утолщением наподобие ракетки для пинг-понга. Ему не был нужен сложный механизм гироконтроля вроде жужелиц. Стабильность в полете обеспечивал длинный хвост. С другой стороны, скажет вам тот же конструктор, такая конструкция не слишком маневрена. Устройство любого летательного аппарата представляет собой компромисс между стабильностью и маневренностью. Великий Джон Мейнард Смит, вернувшийся в университет преподавать зоологию, после многих лет работы авиаконструктором, указывал: летающие животные способны двигаться в эволюционном времени влево и вправо, в спектре между стабильностью и маневренностью. При этом они иногда теряют стабильность и приобретают взамен маневренность, расплачиваясь за это необходимостью более сложного оснащения и сложно устроенного мозга. Первым изображен Анхангуэра, птеродактиль, живший в меловом периоде на 60 миллионов лет позднее юрского рамфаринха. Как у современных летучих мышей, у Анхангуэра фактически не было хвоста. Как и летучая мышь, он был нестабильно летающим животным, которому приходилось использовать сложное оснащение и точные вычисления для жесткого постоянного контроля над полетом. У Анхангуэра, конечно же, не было никаких жужелиц. Для получения той же в сущности информации он пользовался другими органами, вероятнее всего полукруглыми канальцами внутреннего уха. У птерозавров они и вправду были очень велики, но примерно одинаково по размеру у рамфаринха и у Анхангуэра. Однако вернемся к мухам. Профессор Прингл предполагал, что четырехкрылые предки мух имели длинное брюшко, которое обеспечивало им стабильность. Все четыре крыла в такой ситуации выполняли роль гироскопов. Затем, говорил он, предки мух начали смещаться вдоль спектра стабильности, становясь более маневренными и менее стабильными. Их брюшко укорачивалось. Задние крылья стали больше работать как гироскопа, укоротились и потяжелели, в то время как размах передних крыльев увеличился, чтобы компенсировать уменьшение подъемной силы и летных качеств. Эти изменения происходили постепенно. Передние крылья брали на себя все время полета, в то время как задние уменьшались в размере, чтобы лучше справиться с авионикой. Муравьи рабочие утратили крылья, но не способность их отращивать. Глубоко внутри притаилась их крылатая история. Мы знаем это уже потому, что муравьиные царицы имеют крылья. Рабочие муравьи – это самки, которые не стали королевами по причинам, связанным с внешними факторами, а не генами. По всей видимости, муравьи рабочие утратили крылья в процессе эволюции просто потому, что они мешают перемещаться под землей. Горьким подтверждением этого факта служит судьба цариц, которые пользуются крыльями только однажды, чтобы взлететь из материнского гнезда, найти самца, спариться и начать копать нору для нового гнезда. Первое, с чего они начинают жизнь под землей, избавляются от крыльев. Иногда они их просто отгрызают, болезненное свидетельство того, что под землей крылья мешают. Неудивительно, что муравьи рабочие просто не обзаводятся ими. Вероятно, поэтому же гнезда муравьев и термитов служат домом целой армии бескрылых паразитов, пирующих на оброненных кусочках съестного, которые подносятся неутомимыми фуражирами. Им крылья мешают в той же степени, что и муравьям. Кто поверит, что чудовище, изображенное вверху, муха? Однако это действительно муха из семейства горбаток. На этой странице показан чуть более привычный представитель того же семейства, также паразитирующий на общественных насекомых, в данном случае на пчелах. Заметили сходство их серповидных голов? Все, что осталось от крыльев у первой мушки, это небольшие треугольнички по бокам. В забегаловке, которую представляют собой гнезда термитов и муравьев, посетители, как полноправные рабочие, так и незваные проныры, спешат отказаться от крыльев еще и по другой причине. Многие паразиты в качестве защитной меры приобрели внешность, схожую с муравьиной. Так они могут одурачить и муравьев, и хищников, которые в противном случае имели бы возможность выбрать их из массы малосъедобных и хорошо защищенных муравьев. Кто, например, с первого взгляда поймет, что животное, изображенное на рисунке слева, и живущее в муравейнике, не муравей, а жук. А откуда мы это знаем? По глубокому, детальному сходству с жуком, которое решительно перевешивает поверхностные признаки муравья. Поэтому же мы причисляем дельфина к млекопитающим, а не к рыбам. Во всем теле этого существа запечатлено его родство с жуком, кроме внешнего вида, который определяется отсутствием крыльев и муравьиным профилем.